Герберт Уэллс. «Первые люди на Луне». Читает Дмитрий Седаш. 3000 стадий от Земли до Луны. Не удивляйся, приятель, если я буду говорить тебе о надземных и воздушных материях. Просто я хочу рассказать по порядку мое недавнее путешествие. Икраментип Лукиана. Глава первая. Мистер Бетфорд встречается с мистером Кейвором в Лимпне. Когда я сажусь писать здесь, в тени виноградных лоз под синим небом Южной Италии, мне кажется почему-то, что мое участие в необыкновенных приключениях мистера Кейвора было чисто случайным. Несомненно, так это и было. Я впутался в эту историю в то время, когда меньше всего думал о каких-либо приключениях. Я приехал в Лимпн, считая это место самым тихим и спокойным в мире. «Здесь, во всяком случае», — говорил я себе, — «я найду покой и возможность работать». И в результате эта книга. Так разбивает судьба все наши планы. Быть может, здесь уместно упомянуть, что еще недавно мои дела были очень плохи. Теперь, среди богатой обстановки, даже приятно вспомнить о нужде. Допускаю даже, что до некоторой степени я сам был виновником моих бедствий. Вообще, я не лишен способностей, но коммерческие операции не для меня. Но в то время я был молод и самонадеян. Я молод еще и теперь, но после всех пережитых мной приключений стал гораздо серьезней, хотя вряд ли это научило меня благоразумию. Едва ли нужно вдаваться в подробности спекуляций, в результате которых я попал в Лимпн, в Кенте. Коммерческие дела связаны с риском, и я рискнул. В этих делах все сводится к тому, чтобы отдавать и брать. Мне же пришлось, в конце концов, лишь отдать. Когда я уже почти все ликвидировал, явился неумолимый кредитор. Может быть, вы встречали таких неумолимо добродетельных людей или попадали в их лапы. Он жестоко разделался со мной. Я решил написать пьесу, чтобы не стать на всю жизнь клерком. У меня есть воображение и вкус, и я решил бороться с судьбой. Я верил не только в свои коммерческие способности, но и считал себя талантливым драматургом. Писание пьес казалось мне делом очень выгодным, и это еще более окрыляло меня. Мало-помалу я привык смотреть на эту ненаписанную драму, как на запас про черный день. Скоро этот черный день настал, я засел за работу. Однако казалось, что сочинение драмы потребует большего времени, чем я предполагал. Сначала я клал на это дело дней 10. Прежде всего необходимо иметь пид-а-тер. Временное помещение для случайного пользования. Поэтому я и приехал тогда в Лимпн. Мне удалось найти небольшой одноэтажный домик, который я и нанял на 3 года. Я расставил там кое-какую мебель и решил сам готовить себе еду. Моя стряпня шокировала бы, конечно, миссис Бонд, но, уверяю вас, готовил я недурно и с комфортом. У меня были 2 кастрюли для варки яиц и картофеля, сковородка для сосисок и ветчины и кофейник. Не всем доступна роскошь, но устроиться скромно можно всегда. Кроме того, я запасся 18-галлонным ящиком пива, в кредит, конечно. И отпускающий на книжку булочник являлся ко мне ежедневно. Разумеется, устроился я не как сиборит, но у меня бывали и худшие времена. Я немного беспокоился о булочнике, очень славном малом, однако надеялся, что сумею с ним расплатиться. Без сомнения. Для любителей уединения Лимпн — самое подходящее место. Он расположен в глинистой части графства Кент, и мой домик стоял на краю старого приморского утеса, откуда за отмелью Ромни-Марш видно море. В ненастную погоду место это почти неприступно. И я слышал, что иногда почтальону приходится перебираться через болото на ходулях. Хотя я не видел сам, но верю этому. Перед дверьми лачуг и домишек деревни торчат воткнутые в землю березовые веники для очистки обуви от налипшей глины. Я думаю, что то место осталось бы необитаемым, если бы не наследие давно минувших времен. Здесь когда-то, в эпоху Римской империи, была большая гавань — Портус Лиманус. Теперь же море отступило на целых 4 мили. У подножия крутого холма сохранились камни и кирпичи римских построек. И старинная Уотлинг-стрит, до сих пор еще местами замощенная, прямая как стрела, тянется на север. Я часто стоял на холме и думал о кипевшей здесь некогда жизни, о галерах и легионах, о пленниках и начальниках, о женщинах и торговцах, о спекулянтах вроде меня, о сутолоке и шуме в гавани. А теперь куча мусора на заросшем травой скате холма, пара овец, да я. Там, где была гавань, расстилается теперь, вплоть до отдаленного Денджениса, болотистая равнина с редкими метелками деревьев да церковными башнями старых средневековых городов, сменивших приморский Лиманус. Вид на болото — один из самых красивых, какие мне случалось встречать. Денджинес находится отсюда милях в 15. Он кажется плотом в море, а далее к западу виднеются холмы Гастингса. Иногда они отчетливо вырезываются на горизонте, иногда же бывают подернуты дымкой, и часто в туманную погоду их совсем не видно. Вся равнина исполосована плотинами и канавами. Окно, у которого я работал, выходило в сторону холмов, и из этого окна я впервые увидел Кейвора. Я корпел над сценарием, стараясь сосредоточиться на трудной работе, и, естественно, Кейвор остановил на себе мое внимание. Солнце уже закатилось, небо окрасилось в желтый и зеленый цвет, и на фоне заката вдруг появилась темная, странная фигурка. Это был низенький, кругленький, тонконогий человек с порывистыми движениями. Костюм его состоял из пальто, брюк и чулок, как у велосипедиста, и шапочки, как у игроков в крикет. Зачем он так нарядился, не знаю. Он никогда не ездил на велосипеде и не играл в крикет. Вероятно, это вышло случайно. Он размахивал руками, подергивал головой и гудел. Гудел, как мотор. Вы, наверное, никогда не слышали такого гудения. Иногда он прочищал себе горло, громко откашливаясь. Недавно прошел дождь, и порывистость его походки усиливалась от скользкой тропинки. Встав прямо против солнца, он остановился, вынул часы и постоял с минуту. Потом судорожно повернулся и поспешно пошел назад, не размахивая больше руками, но широко шагая длинными ногами, которые казались еще уродливей от прилипшей к подошвам глины. Это случилось как раз в день моего приезда, когда я всецело был поглощен своей пьесой, и я досадовал, что потерял из-за этого чудака 5 драгоценных минут. Я снова принялся за работу. Но когда на следующий день явление повторилось с поразительной точностью и стало повторяться регулярно каждый вечер, я уже не мог более сосредоточиться над сценарием. «Это не человек, а какая-то марионетка», — подумал я с досадой, проклиная его от всего сердца. Скоро досада сменилась удивлением и любопытством. Зачем он это проделывает? На 14-й вечер я не выдержал и, как только незнакомец появился, открыл французское окно, прошел через веранду и направился к тому месту, где он обычно останавливался. Когда я подошел, он держал в руке часы. У него было широкое красное лицо с красноватыми карими глазами. Раньше я видел его лишь против света. «Одну минуту, сэр», — сказал я, когда он повернулся. Он посмотрел на меня с удивлением.
«Одну минуту?» — промолвил он. «Извольте. Если же вы желаете говорить со мной дольше и не будете задавать слишком много вопросов, ваша минута уже прошла».